Наконец-то мальчик стал серьезным.
Рано утром до начала уроков в Юрин класс заглянул десятиклассник Сережа Лопатин. В руках у него была сложенная газета. «Это ты, Красиков?» — спросил он, внимательно поглядев на Юру. «Ну, я», — не слишком приветливо ответил тот. «Давай-ка выйдем отсюда на минутку, у меня к тебе серьезное дело». Крепко держа Юру за руку, Сергей Лопатин вошел в вестибюль Дворца пионеров. Сзади еле поспевали неизменные Юрины сподвижники Сашуня и Лена. Они поднялись по лестнице, вошли в дверь, на которой красовалась надпись «Клуб юных мечтателей». Входя, Лопатин споткнулся о толстый кабель телекамеры. «О, Серега, Серега, гляди! По телевизору тебя будут показывать!» — крикнул ему какой-то его приятель. «Страна должна знать своих героев!» — сострил второй. Лопатин ничего не ответил на эти приветствия. Не отпуская Юру, он протиснулся вперед к столу президиума. Зал набит битком. Над столом президиума висели два плаката. Слева — «Безумство храбрых, вот мудрость жизни» — Горький. Справа — «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии» — Пушкин. Аудиторию составляли преимущественно ученики 9-х и 10-х классов. Юра, Лена, Сашуня выглядели здесь среди совсем взрослых юношей и девушек белыми воронами. «Внимание!» — постучал карандашом по графину председатель, худенький парнишка в очках. «Очередное заседание клуба юных мечтателей позвольте считать открытым. Слово для доклада о коренном изменении климатических условий планеты предоставляется члену нашего клуба Сергею Лопатину». Лопатин с тетрадочкой в руках пошел к длинной во всю ширину зала доске, укрепленной за столом президиума. «Суть моего доклада, — скромно начал он, — в основе очень проста. Речь идет о том, чтобы растопить льды Антарктиды и Гренландии. Если проект удастся осуществить, исчезнут последние остатки ледниковых масс, и на Землю вернется доледниковый климат, так называемый климат миоцена». В кабинете академика Красикова Виктор Петрович и Коля спешно разрабатывали идею противоядия. Внезапно в кабинет ворвалась Елена Николаевна. Она сияла.
«Виктор, Коля, скорее! Нашего Юрку по телевизору показываю!»
Виктор Петрович и Коля многозначительно переглянулись. Немедленно прекратили свои занятия и вместе с Еленой Николаевной пошли в другую комнату, где стоял телевизор.
«Я так счастлива!» — говорила Елена Николаевна мужу. «Я так боялась, что у него нет характера, что он внутри совершенно пустой. И вот, наконец-то, главное, сам, совершенно сам. Никто ведь его туда не толкал. Вот-вот, смотри, с каким интересом слушает он».
На телевизионном экране мерцало изображение аудитории клуба юных мечтателей. Среди серьезных лиц старшеклассников на мгновение мелькнула легкомысленная физиономия Юры. Затем на экране появилась длинная доска, исписанная цифрами, и докладчик Сережа Лопатин.
«Таковы в общих чертах те исключительно благотворные последствия, которые принесут человечеству осуществление моего проекта», — говорил Сережа. «А теперь я перехожу ко второй части доклада. Как осуществить это коренное преображение климатических условий планеты?» «Вот именно!» — иронически выкрикнул какой-то старшеклассник на экране телевизора. «Мой проект», — скромно продолжал докладчик, — предусматривает два таких способа. Первый, более изящный, состоит в том, чтобы увеличить содержание углекислоты в земной атмосфере. Это привело бы к постепенному изменению теплового баланса.
«Муть какая-то», — сказал Виктор Петрович. «Дилетантская чушь. Пойдемте, Коля, работать».
«Сиди», — приказала Елена Николаевна. «Может быть, еще раз Юрку покажут? У тебя все чушь. А детям это интересно. Это их приобщает».
Виктор Петрович, пожав плечами, остался сидеть у телевизора.
«К сожалению», — говорил докладчик на экране, исписывая доску цифрами, «на это нужно очень много времени». «Сколько?» — нетерпеливо спросил один из слушателей. «Примерно около 2000 лет». Весь экран заслонили смеющиеся лица старшеклассников. Раздавались возгласы. «Всего-то? Пустяки, подождем! Мы молодые!»
«Можно, конечно, и подождать», — улыбнулся докладчик. «Но, во-первых, все-таки долго, а во-вторых, неизвестно, смогут ли люди дышать в атмосфере с таким высоким содержанием углекислоты. В связи с этим я разработал второй способ. Он не так прост, как первый, зато гораздо более эффективен. Второй способ», — Лопатин стер с доски все старые расчеты, — «состоит в том, чтобы изменить земную орбиту, несколько приблизив Землю к Солнцу».
Ошалело смотрел на экран Виктор Петрович Красиков. В настоящий момент расстояние от Земли до Солнца составляет, как известно, около 149 миллионов километров.
Бойко стучал мелок. Цифры с удручающим количеством нолей появились на доске под рукой докладчика.
«Я произвел все необходимые расчеты и установил, что для осуществления моего проекта потребовалось бы приблизить Землю к Солнцу всего лишь на 27 миллионов километров».
Телекамера снова скользнула по лицам юношей и девушек, слушающих доклад Лопатина. Снова в поле зрения семьи академика Красикова попало лицо их сына.
«Опять Юрка! Виктор, смотри! С каким интересом он слушает! Записывает! Записывает!» — ликовала Елена Николаевна. «Господи, наконец-то у мальчика появилось настоящее серьезное увлечение!»
«Катастрофа!»
— в полголоса сказал Виктор Петрович Коле. «Да, дело дрянь!» Также конспиративно ответил ему Коля.
«Новое расстояние от Земли до Солнца», — продолжал докладчик на экране телевизора, — «составит 122 миллиона километров. Это, по моим расчетам, даст среднее увеличение годовой температуры на 11-12 градусов. В результате уже через несколько месяцев после осуществления проекта льды Антарктиды и Гренландии полностью растают».
Виктор Петрович и Коля сидели как на иголках. Наконец они не выдержали. Воровато поднявшись, они на цыпочках ушли в кабинет.
«Ну, что скажете, оптимист?» — сказал Виктор Петрович, когда они с Колей остались одни.
«Да, малый с фантазией». А во дворце пионеров продолжалось заседание клуба юных мечтателей.
«Так... у кого еще есть вопросы?» — спросил председатель.
«У меня вопрос», — сказал здоровенный уволень, поднявшийся в самом дальнем ряду.
«Пусть Лопатин все-таки объяснит, как он себе это конкретно представляет, с помощью каких технических приспособлений он собирается приблизить Землю к Солнцу». В зале раздались шум, смех, зазвучали веселые, насмешливые реплики.
«Тихо, товарищи!» — постучал карандашом по графину председатель. «Напоминаю, что по уставу нашего клуба единственным условием для обсуждения того или иного проекта является наличие в нем какой-нибудь смелой, пусть даже самой фантастической идеи. Техническая осуществимость проекта — условие необязательное. Идея Лопатина очень интересна, но, как вы сами понимаете, технически оно принципиально неосуществимо».
«Почему неосуществимо?» — сказал Лопатин.
«Ты хочешь сказать, что, может быть, когда-нибудь в далеком будущем человечество сумеет осуществить подобный проект?» — обратился к нему председатель.
«Почему в будущем? Можно попробовать прямо сейчас».
Председатель принял ответ Лопатина за остроту.
«Ну что ж», — сказал он, — «мы готовы попробовать. Что же, по-твоему, надо сделать, чтобы изменить земную орбиту?»
«Надо попросить вон того мальчика», — сказал Лопатин, указывая на Юру.
Выпихиваемый Сашуней и Леной, Юра встал и подошел к столу президиума. Шум в зале усилился. Раздались выкрики.
«Как попал сюда этот малец?»
«Ладно, у нас демократия. Пусть говорит». «Тихо, товарищи, тихо!» — успокаивал разбушевавшуюся аудиторию председатель. «Посмеялись, пошутили и хватит». «Что касается меня, то я и не думал шутить», — сказал Лопатин. «Как ты считаешь, Красиков?» — обратился он к Юре. «Сможешь ли ты приблизить Землю к Солнцу на 27 миллионов километров?» «Запросто», — пожал плечами Юра. «Сколько вам надо километров? 27 миллионов?» Он поглядел на доску, исписанную цифрами, словно прикидывая что-то в уме. Затем, встав в позу человека, повелевающего стихиями, запрокинул голову к потолку и беззвучно, одними губами, произнес какую-то длинную фразу. Было жарко, душно. Странное багровое солнце в тусклом влажном мареве плыло над Москвой. Юра Красиков со своими верными оруженосцами, Сашуней и Леной, продирались сквозь густую толпу, запрудившую улицу Горького. Со всех сторон их обступали голоса людей, встревоженных небывалой погодой и неслыханными известиями. Прямо с вечера голову как обручем жало. Ну, я сразу понял давление. Год активного солнца. Скорее бы уж кончился. Теперь уж все скоро кончится. Недолго ждать. Да бросьте вы панику сеять, ей-богу. Ученые что-нибудь придумают. Как же придумают? Дожидайся. Все горе от них и пошло, от твоих ученых. «Точно! Эти гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот!» Выбравшись из толпы в сравнительно пустой переулок, друзья попытались обсудить создавшееся положение.
«Ой, Юрик, я боюсь!» — захныкала Лена. «Смотри, солнце какое страшное! Может, лучше не надо, а вдруг хуже будет?»
«Почему это хуже?»
«Ну, вдруг мы все начнем вымирать?»
«Глупости!» — авторитетно заявил Сашуня. «До ледникового периода уже был такой климат, и никто не вымирал.
А мамонты?»
«При чем тут мамонты? То мамонты, а то люди. Первое время, конечно, будут трудности, а потом привыкнем».
Мимо прошел паренек с транзистором. Громко звучал голос диктора.
А также сильные тропические ливни на севере Европы. Необычайные климатические явления связаны с тем, что Земля внезапно изменила свою орбиту, приблизившись к Солнцу примерно на 27 миллионов километров.
Сашуня показал Юре большой палец. Ребята, не сговариваясь, устремились за голосом.
Симпозиум астрофизиков, геофизиков, биологов, геологов, геохимиков, биохимиков
перечислял диктор. Ребята, как загипнотизированные, шли за транзистором.
Обсудил создавшееся положение и пришел к следующим выводам. В течение ближайших месяцев льды Гренландии и Антарктиды полностью растают.
«Ура!» — заорал Юра. «Все-таки молодец Лопатин. Точно все предусмотрел в своем проекте», — одобрительно сказал Сашуня.
«Тихо вы!»
Погрозил кулаком владелец транзистора.
«В результате уровень мирового океана повысится в среднем на 70-80 метров»,
продолжал диктор.
«Многие страны Европы, Америки, Азии и Африки окажутся затопленными. В зоне умеренного климата возникнут пустыни. Пока трудно сказать, сумеет ли человечество в имеющиеся короткие сроки приспособиться к новым геофизическим и климатическим условиям. Кроме того, могут возникнуть и другие, еще более серьезные явления, предсказать которые пока не представляется возможным».
Потрясенные услышанным, ребята предоставили владельцу транзистора идти своим путем. «Нет, какая сволочь этот Лопатин со своим проектом? Кретин!» — сказал возмущенный Сашуня. — В 10 классе учится, а какую простую вещь не смог предвидеть? Ведь это все равно, что всемирный потоп. — А ты где был? — презрительно отпарировал Юра. Лена заплакала. — Да не реви ты, — сказал ей Юра. — Подумаешь, горе какое. — Все ведь в наших руках. Захочу и верну Землю на старую орбиту, и привет.
«Стой! Не торопись!» — сказал Сашуня. «Жалко все-таки от такого дела отказываться. Может, Лопатин просто немного просчитался? Может, не на 27 миллионов надо, а миллионов на 10, а? И будет в самый раз!» Юра остановился в нерешительности. С одной стороны, ему очень хотелось как можно скорее предотвратить неизбежную космическую катастрофу. Дело все-таки было нешуточное. Но с другой стороны, что говорил Сашуня, звучало вовсе не так уж глупо. Виктор Петрович Красиков взволнованно бегал по своему институтскому кабинету.
«Аллочка», — позвал он, — «вы моему отпрыску пропуск заказали?»
«Конечно, заказала». «Ну что вы все время нервничаете?» — отозвалась Аллочка.
«Понервничаешь тут», — пробурчал Виктор Петрович. «Аллочка, у меня к вам просьба. Встретьте его, пожалуйста. Он должен появиться с минуту на минуту. И главное, не спугните его. Придумайте что-нибудь. Вот что, скажите, что у нас в институте будут показывать сегодня знаменитый американский фильм».
В кабинет вошел Коля.
«Ну вот», — сказал Виктор Петрович. «Сегодня джин будет загнан обратно в бутылку. И молчок. Помните условия? Никому ни слова. Хорошо еще, что мы с вами сравнительно быстро успели синтезировать вещество С1».
Виктор Петрович открыл сейф, достал и поднес глазам маленькую колбочку, наполненную прозрачной жидкостью. «Ну а потом, когда все данные будут обобщены, я надеюсь, мы опубликуем результаты?» кратчево спросил Коля.
«Вам что, мало?» спросил зло академик. «Еще захотелось?»
«Но ведь Юра ребенок!» пробовал возражать упрямый Коля. «Он не может отвечать за свои поступки».
«А вы уверены, что окажись на его месте вы или я, мы вели бы себя намного умнее?»
запальчиво возразил академик. Ученые были готовы снова начать свою бесконечную дискуссию, наивно полагая, что вопрос о том, стоит ли вторично выпускать джины из бутылки, решать предстоит им. Между тем, окончательно решать этот вопрос будет никто иной, как Юра Красиков. А вот, кстати, он уже здесь, легок на помине.
«Здрасте», — сказал Юра, появляясь на пороге в сопровождении Аллочки. «У вас правда будет кино?»
«Будет вам и белка, будет и свисток», — загадочно пообещал академик, включая радиоприемник.
«14 метров!» — загремел дикторский голос. «Эвакуация населения из всех приморских районов Южной Европы продолжается. Общая сумма потерь, принесенных внезапной космической катастрофой, исчисляется десятками миллиардов рублей. Не исключено, что в самые ближайшие дни окажутся затопленными величайшие памятники мирового зодчества».
Выключив радио, академик Красиков грозно спросил.
«Твоя работа!»
Понимая, что утаивать истину не имеет смысла, размазывая по лицу слезы и сопли, Юра сокрушенно признался.
«Моя!» «Ну вот что!»
Зловеще продолжал академик.
«Я тебя ни разу в жизни пальцем не тронул, но теперь чаша моего терпения переполнилась. Сию же минуту верни Землю на старую орбиту, или я тебя так отлуплю, что ты свою фамилию забудешь».
«Уже?» — заикаясь, ответил Юра.
«Так, прекрасно. А теперь на-ка, вот выпей».
Виктор Петрович протянул Юре колбочку с противоядием.
«И скажи спасибо, что мама ничего не знает».
«Что это?» — подозрительно спросил Юра.
«Лекарство».
«Горькое?» — наивно спросил Юра, изо всех сил делая вид, что не понимает, зачем его заставляют ни с того ни с сего пить какое-то лекарство. На самом-то деле он сразу же смекнул, в чем дело.
«Ничего, не умрешь!»
— сурово ответил отец. Юра взял колбочку в руки, понюхал, нерешительно поднес к губам. Он уже совсем был готов выпить ее содержимое и навсегда покончить со своим неслыханным могуществом. Но Юра Красиков не был бы Юрой Красиковым, если бы в этот миг его не осенила еще одна, последняя в этой повести блестящая идея. «Небольшая рокировочка, понял?»
зазвучал в Юриных ушах голос его демона-искусителя Сашуни. И вот прежде чем выпить противоядие, Юра мысленно приказал: «Пусть в этой склянке вместо лекарства окажется обыкновенная вода». И приняв эту меру предосторожности, он, скорчив на всякий случай гримасу отвращения, сделал первый глоток.
«Выпил? Ну, вот и отлично», — сказал Виктор Петрович, как всегда ничего не подозревающий, счастливый от сознания, что он, наконец, загнал проклятого джина обратно в бутылку.
Евгения Ивановна сидела за письменным столом в своем кабинете. Перед ней на диване, как на проказивший школьник, сидел Виктор Петрович Красиков.
«К сожалению, наша предыдущая беседа не дала положительного результата», — решительно и строго говорила Евгения Ивановна. «Скорее, даже наоборот».
Заглянув в лежащую перед ней записку, Евгения Ивановна стала привычно перечислять.
24 марта на уроке физики Красиков нарушил закон Ньютона. 27 марта на уроке геометрии затеял безобразную драку с Витей Кострикиным. И эти безумные фантазии. Вы знаете, он выдумал, будто он изменил земную орбиту. Приблизил Землю к Солнцу на 27 миллионов километров. Всему должен быть предел.
Вы совершенно правы. — серьезно сказал Виктор Петрович. — Тут есть большая доля и моей вины. К сожалению, я не имею права говорить об этом подробнее. Однако поверьте, что все необходимые меры я уже принял. Больше этого безобразия не повторится.
Он прижал руки к груди, очевидно желая сказать что-то еще более убедительное, но в этот момент за дверью послышался топот быстрых шагов. Дверь кабинета распахнулась, и чей-то испуганный голос громко возгласил: «Евгения Ивановна, скорее! Опять в 6-м В! Юра Красиков творит чудеса!»